Теодор Драйзер. Калхейн — человек основательный. Обратиться к нему меня заставила нервная депрессия. На моем физическом состоянии она отразилась мало, я, можно сказать, был болен духовно. Честно говоря, я относился и к Калхейну, и к его методам с предубеждением. Я и раньше немало слышал о нем. Начать с того, что он был известным борцом, или, вернее, бывшим борцом, который ушел с ковра в расцвете славы, непобежденным чемпионом мира. До или после этого он тренировал Джона Л. Салливана, тогдашнего чемпиона мира по боксу, и подготовил его к одному из самых блестящих выступлений. Это в такое время, когда Салливан, казалось, не имел никаких шансов на успех. За свою жизнь Калхейн переменил много профессий. Работал на отцовской ферме в Ирландии, отрабатывал проезд в Америку камбузным юнгой, был рабочим на фабрике мясных консервов, поваренком, потом официантом в третьеразрядном ресторанчике Нью-Йорка, вышибал и в кабаке, массажистом на состязаниях по боксу, полисменом, рядовым в гражданскую войну, билетером, ярмарочным борцом, барабанщиком в бродячем цирке и, наконец, достигнув наивысшей славы как чемпион мира по борьбе и тренер Джона Л. Салливана, он открыл в одном из отдаленных округов штата Нью-Йорк спортивный санаторий, на смену которому позднее пришел в высшей степени фешенебельный пансион в Уэстчестере возле Нью-Йорка. Меня всегда удивляло, что люди такого типа внушают чуть ли не благоговейный трепет именно тем, кто занимается умственным трудом. Более понятным казалось мне преклонение перед ними тех, кто превыше всего ценит силу, проворство, так называемую физическую храбрость, даже если этим качествам сопутствует грубость. По дороге в санаторий брат счел нужным предупредить меня относительно своеобразных методов и приемов лечения, которые, по слухам, оказывали благотворное воздействие на большинство пациентов. Методы эти были чрезвычайно свирепы, нарочито свирепы. Как я уже говорил, я был настроен скептически. Всякие медицинские теории со всевозможными измами никогда не внушали мне доверия. Однако, пока я дожидался, произошел случай, который произвел на меня известное впечатление. К подъезду подкатил легковой автомобиль, в котором сидел какой-то тощий субъект с надменным выражением лица. Он явно ждал, что его выйдут встречать. Никого не дождавшись, он осторожно выбрался из машины и, удостоверившись, что его многочисленные чемоданы и саквояжи сгружены на усыпанную гравием площадку перед санаторием, отпустил шофера и вошел в дом. «Где же мистер Калхейн?» — спросил он. Так как кроме меня в вестибюле никого не было, я ответил. «Не знаю, он был здесь, но ушел. Наверное, сейчас кто-нибудь придет». Новоприбывший стал расхаживать взад и вперед. «Необычный способ принимать гостей. Я телеграфировал о своем прибытии». Он продолжал беспокойно и сердито шагать по комнате, время от времени поглядывая в окно, потом сказал, что все это очень странно. Я с ним согласился. Прошло минут 15, а к нам все еще никто не выходил. Те из служителей и пациентов, которые случайно проходили через вестибюль, не удостаивали нас даже взглядом. «Это ни на что не похоже», — злился новоприбывший, продолжая ходить по комнате. 3 часа тому назад я отправил телеграмму. Здесь я сижу уже 45 минут. Так дела не делают, если хотите знать». Наконец наш грозный хозяин явился. Он, видимо, направлялся по своим делам и совсем не собирался разговаривать с нами. Однако, заметив нас, или, вернее, нового пациента, он с тем же холодным и равнодушным видом посмотрел на него, но не выказал никакого намерения извиниться за свое опоздание. «Вы хотели меня видеть?» — отрывисто буркнул он. Новоприбывший прямо весь трясся от злости, как оса. Он чувствовал себя оскорбленным тем, что к его особе не отнеслись с должным уважением. «Вы мистер Калхейн?» — спросил он резко.
«Я».
«Мое имя Сквайрс», — объявил он. «Я дал вам телеграмму из Буффало и заказал комнату», — продолжал он, сердито размахивая рукой. «Ошибаетесь, вы ничего не заказывали», — мрачно ответил хозяин, не скрывая своего желания выказать полное безразличие и даже презрение к мистеру Сквайрсу. «Вы просто запрашивали, можно ли получить здесь комнату». Больше он ничего не прибавил, но в вестибюле вдруг повеяло холодом. Мистер Сквайрс понял, что его неправильно информировали о порядках в этом санатории, что он допустил какую-то ошибку. «А, конечно. Ну так как же, есть у вас комната?» «Не знаю. Вряд ли. Мы принимаем далеко не всех». Взгляд его при этом, казалось, насквозь просверлил будущего пациента. «Да, но мне говорили, мой друг, мистер Икс...» Не то сердясь, не то извиняясь, мистер Сквайр спустился сбивчиво объяснять, как он сюда попал. «Я знать не знаю ни вашего друга, ни того, что он вам говорил. Если он сказал вам, что у нас можно заказать комнату по телеграфу, он ошибся. К тому же вы сейчас разговариваете не с вашим другом, а со мной. Но раз вы уже здесь, я готов посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать, если, конечно, вы согласны присесть и отдохнуть. Сейчас я ничего не могу решить. Придется подождать». Он повернулся и вышел. Мистер Сквайрс застыл в изумлении.